висящий корабль. Они уже порядком отъехали от места искусственного или естественного, неизвестного катаклизма, а светящийся шнур оранжевого тумана, плотный, как огненное желе, все еще держался над почвой. Он извивался, дышал, но не расходился, и Грехов понял, почему плато назвали плато рубиновых жил. Пришлось полностью переключить внимание на дорогу, чтобы не свалиться в пропасть при следующем новообразовании. Сташевский занялся перингом и ухитрился-таки поймать знакомое всем «Внимание, выбрасываю!» явственно различимое сквозь треск и вой помех. Строить догадки можно было до бесконечности, но, по мнению Грехова, это работал не исправный автомат передатчика, а не маяк, настраивающийся обычно на радиоблеск. Такие бомбовые автоматы сбрасывались разведывательными кораблями или вместо предполагаемой посадки, или в случае аварийной ситуации. Грехов мысленно повторил последние слова, и внезапная тревога сжала сердце. «Черт возьми», — подумал он, — «неужели никто не рассматривал этот вариант? Авария на корабле коммуникаторов? Или, может быть, вообще катастрофа? Но что может случиться с ТФ-кораблем, самым надежным и мощным земным аппаратом? Почему только это странное словосочетание терзает слух уже в течение 7 суток? Действительно ли авария на корабле?» Очевидно, он чем-то выдал себя, потому что Сташевский вдруг внимательно присмотрелся к нему, показал пальцем на динамик, откуда все еще неслось хриплое звучание двух слов, и кивнул. Значит, и он думал о том же. За 3 года совместной работы они научились понимать друг друга без слов. В какой-то момент, не запомнившийся своей заурядностью, Грехов отметил про себя появление на горизонте размытой черной горы, подумав при этом, что не пришлось бы ее объезжать. Потом смутное беспокойство заставило его присмотреться к горе повнимательнее, и, внутренне холодея, он понял, что перед ними город. Тот самый загадочный город, возле которого должен где-то быть корабль. Не успел он так подумать, как Молчанов вдруг сорвался с места и издал сдавленное восклицание. Танк въехал на вершину длинного увала, и примерно в 5-6 километрах они увидели корабль. Виден он был плохо, словно сквозь струящуюся воду, однотонно серый, похожий на толстый карандаш, поставленный на торец. И что-то уж очень длинным казался он отсюда, непропорциональным своей толщине. И тут Сташевский сказал негромко: «Да он же висит». И тогда Грехов понял, в чем странность картины. Корабль действительно висел в воздухе, не опускаясь и не поднимаясь, висел совершенно спокойно. И в этом спокойствии было нечто тревожное. Может быть, они как раз стартовали, увидели их и ждут. Но зачем тратить гигаватты энергии на парение? Спокойнее и разумнее дожидаться сидя. Что же тогда? Корабль висит с тех пор, как они его увидели, никакой реакции. Не может же он висеть так долго без всякой видимой цели. Они подъехали ближе, и вокруг трансгала стало заметно какое-то движение, будто прозрачное пламя мерцало и струилось вокруг него. Грехову сильно захотелось остановиться, особенно после того, как он увидел несколько крупных паутин, выгнувшихся куполом над кораблем. Еще около 10 паутин образовали нечто вроде решетчатой стены между близким городом и кораблем. Снова паутины. Сташевский, очевидно, тоже почувствовал тревогу. Он посмотрел на водителя как-то странно, искоса, и Грехов сначала замедлил ход, а потом вовсе остановил машину. Местность перед ними понижалась, и уклон этот шел до самого трансгала, висевшего над дном конусовидной низины на высоте около 100 метров. Чуть левее от остановившегося танка Грехов заметил грибообразный выступ черной породы по размерам, не уступающий мастифу. Задержал на нем взгляд, подозрительным он ему показался, потом увидел еще несколько таких же грибов, цепочкой уходящих в муть атмосферы. «Ты что?» — спросил Диего Вирт, поворачиваясь к нему. Молчанов ничего не спрашивал, но и он заволновался, когда прошло несколько минут бездействия, а вокруг ничего не изменилось. «Жду еще 5 минут», — решил Грехов. И в этот момент из черного гриба со звуком лопнувшего сосуда метнулся к парящему земному звездолету гигантский язык ярчайшего изумрудного огня. Пок! Только благодаря фильтрам они не ослепли. Факел огня за секунду вытянулся до корпуса корабля, как бы обтек его, не касаясь самого корпуса, образовал огненный кокон и тут же втянулся обратно под гриб. Зато вспыхнул его сосед, такой же гриб, как первый, выбросил язык огня, потом следующий, пошло пок-пок-пок по периметру вокруг корабля. Огонь был холодным, наружный термоизмеритель даже не сработал, зато при каждой вспышке искажался горизонт, искажались очертания местности и даже кабины танка, а по нервам било болезненно и сильно, словно электроразрядами. Собственные приборы отметили ионизацию воздуха снаружи, да такую, что не бывает даже в эпицентре мощнейшей земной грозы. Языки зеленого огня обежали вокруг корабля и исчезли, но в глазах еще долго прыгали темные пятна. Все произошло так быстро, что Грехов не успел среагировать и вывести машину из опасной зоны. Да и вряд ли это помогло бы. Искривлять пространство умели и люди. Достаточно было включить генераторы поля или деформатор, но тогда бы сработало силовое поле. А вот так очень легко, можно сказать, даже элегантно, без ощутимого изменения масс и полей. «Похоже, ночью мы видели именно такие вспышки», — заметил Молчанов. «Я не знаю, что это такое». «Инфор танка включен?» «Конечно». «Пробило защиту?» — поинтересовался Диего Вирт. «Не то чтобы пробило», — туманно ответил Грехов. «Так», — произнес Сташевский. «Нерешительность — симптом неудачи, а идти к кораблю мы обязаны. Или, может быть, кто-нибудь думает иначе? Границу, вдоль которой расположились плюющиеся огнем грибы, они проехали без всяких эксцессов. Ионизация пошла на убыль, красные огни индикаторов побледнели. Корабль вырастал в размерах. Без отверстий, щелей, мелких деталей, серый монолит. Он был суров и молчалив, он походил на монумент, на гигантский памятник самому себе, на гору мертвого металла, застывшего невысоко над почвой.